Так, друзья, ну ладно, я рад вас всех приветствовать. Давайте предпримем вторую попытку провести это занятие. Но я думаю, что сегодня у нас все должно получиться. Я в любом случае чувствую себя, ну, если не стопроцентно полностью восстановившимся, то явно, ну, хоть с какой-то способностью разговаривать. Так сказать, в объеме чуть большем, чем это было на прошлой неделе, я уж извиняюсь. Честное слово, для меня это вся такая-то эпопея, история. Очень большой неожиданность. Со мной ни разу в жизни этого никогда не было. Так, ну, традиционно, пожалуйста, два комментария. Пишите мне в Телеграм, мы с вами договаривались, или говорите голосом. У нас сегодня официально практическое занятие, и мы с вами можем вообще свободно общаться без всяких церемоний. Да и на лекции, собственно, можно общаться без всяких церемоний. Ну и, пожалуйста, откройте презентацию. Презентация у нас лежит все еще с прошлой недели, то есть там на ней дата должна быть прошлонедельная. Ну и пойдемте на второй слайд. Значит, у нас тема сегодняшней беседы, она как бы, может быть, не напрямую не связана вот там с какой-то нашей конкретной лабораторной работой. Ну, с третьей, может быть, она там капельку связана. Но на наших лекциях, которые мы с вами ведем, там по факту мы с вами не рассматриваем, ну, так сказать, практический аспект. А как же, собственно говоря, в Unix-системах ведется разработка программного обеспечения? Ну, если быть в точном, то мы с вами, наверное, будем говорить большей частью про, ну, не то что про Linux, мы с вами будем говорить про системы GNU. То есть Linux у нас это ядро, а фактически то, что сейчас является основой современных систем, то, что мы как бы называем Linux, да, на самом деле же это не Linux, это GNU, который, как известно, тоже как будто бы не Unix, судя по его названию, но с точки зрения распространения и прочих всех аспектов использования, это самое, что ни на есть сейчас популярнейший Unix. Говоря про подходы к разработке программного обеспечения, следует, конечно, отметить то, что сама традиция разработки программного обеспечения в Windows и Unix системах, она очень сильно различается. Ну, объясняется это большим распространением открытого программного обеспечения, то есть такого обеспечения, для которого вы свободно можете найти исходники в интернете. Ну, а Windows, весь процесс разработки, он построен в ориентировке на, ну, как бы на такой корпоративный сектор, даже не знаю, как сказать, то есть когда вы устанавливаете тяжеловесные пакеты для разработки, да, начиная там с Visual Studio, еще там, может быть, что-нибудь там плюс-минус туда-сюда. Когда у вас, ну, все ориентировано, большой ориентировкой на визуальную составляющую, да, потому что мы, думаю, прекрасно знаете, что Microsoft и все компании, близкие к ней, очень даже любят разрисовывать свои системы, ну, обильнейшим пользовательским интерфейсом. Кстати, линуксоиды на все это смотрят, как на прошлый век. То есть, когда средний линуксоид видит вот такую вот разрисованную формочками там, значит, интерактивную среду разработки, его мысли навсегда загоняет в 90-е годы. То есть, для линуксоидов вот такая вот визуальная разработка, где на экране там куча разных формочек, и там вот надо, значит, что-то все вот передвигать, перетаскивать, все с красивыми картинками. У линуксоида от такого ощущения просто начинается мгновенно депрессия. Он сразу себя чувствует вернувшимся в 90-й год. Прежде всего потому, что линуксоиды на такого рода подход смотрят как на очень неэффективный. То есть они, линуксоиды, любят выполнять большое количество действий маленьким количеством операций. То есть движение мышкой, оно каким бы крутым ни было, оно остается вот движением мышкой. То есть сколько вы мышкой накликаете, столько вот оно и будет сделано. То есть линуксоиды любят что-нибудь поскриптовать, поконтейнеризировать и так далее. Про контейнеры будем еще обязательно, конечно, говорить. Ну и все там вот, все в таком духе. Поэтому вот, в принципе, стандартное рабочее окружение пользователя Linux-системы, оно внешне чаще всего неприглядное. За этим много что скрывается. Ну, то есть линуксоид может загнать ядро в отладчик. Вот вы какому-нибудь пользователю Windows можете сказать, даже так, вот, я думаю, что вы все в той или иной форме видели когда-нибудь синий экран смерти. Там говорят, он сейчас не синий стал, да, я даже не знаю, какого цвета он значит. То есть на синем экране смерти пишут разного рода адресы. Ну, в частности, там всегда указывается некоторый адрес в коде, в котором произошел сбой. В случае Windows для вас представляет эта информация какую-нибудь ценность? Ровно никакую. Ну, она, конечно, представляет, там, может быть, для Microsoft, но для вас абсолютно никакую. Если Linuxoid видит какое-нибудь такое сообщение в логах у себя, ну, там что-то произошло, он делает простую вещь. Он берет образ ядра, ну, с отладочной информацией, загоняет этот образ ядра в отладчик, самый обычный отладчик GDB, вколачивает проблемный адрес и узнает конкретную строку в исходнике ядра, в котором произошел сбой. И для линуксоида это не считается, ну, как бы высшим пилотажем. Это просто нормальный, так сказать, нормальный процесс работы. Выглядит рабочее пространство разработчика Linux, конечно, очень, чаще всего очень сильно невзрачно. Очень много линуксоидов сидят в редакторе Vim. Он, может быть, не самый сейчас. Ну, вообще, Vim считается очень развитым. Многие линуксоиды сидят в Emacs или Emacs, правильно говорить, GNU Emacs. У него есть еще отдельная разновидность X Emacs. Ну, кстати, по-моему, в принципе, под Windows он тоже существует. Ну, естественно, конечно, он там не имеет такой аудитории пользователей, как в своей родной среде. Эти оболочки, они достаточно невзрачны, с обильнейшим использованием длиннющих комбинаций клавиш. Для глаза линуксоида, собственно, нет ничего милее и роднее, чем такого рода оболочка. Итак, значит, давайте теперь, собственно говоря, посмотрим, окружение разработчика Unix-системы. Здесь, как я вам еще на прошлой неделе даже успел немножко начать рассказывать, здесь все делится на, условно говоря, три слоя. Это разделение на три слоя, оно очень своеобразное. Потому что эти три слоя достаточно четко между собой согласованы. То есть ручки, которые управляются на уровне репозиториев исходных пакетов, они спускаются вплоть до вызова компилятора. То есть администратор репозитория может налаживать в том числе и управление ключами компилятора, и эти настройки разойдутся по всем пакетам, если эти пакеты, конечно, подготовлены не самыми криворукими мейнтейнерами. Мейнтейнеры могут, ну, мейнтейнер в теории может и где-то подломать такую конструкцию. На самом низком уровне, конечно, это компилятор и линкер. Ну, если мы говорим про традиционную разработку C++. А там же может быть, условно говоря, ну, и какой-нибудь другой язык, и Haskell там может быть, и Go какой-нибудь. Ну, сейчас много языков. С Java, Python и прочее история чуть попроще, но не так, чтобы уж прямо... не так, чтобы вот прямо, ну, такая вот... Ну, да, то есть там куча компиляторов. Там свои, может быть, какие-то есть настройки, но не те, которые нужны для C++. Поверх компилятора линкера поверх компилятора линкера работает какая-то некоторая система управления проектами. Ну, вообще какая-то такая сборочная конструкция, которая прежде всего отслеживает взаимозависимости между файлами, то есть которая определяет, какие файлы должны быть пересобраны, если вы внесли изменения в тот или иной свой программный компонент. Ну и, естественно, она позволяет выполнить сборку проекта целиком. Сборку проекта целиком. То есть так, чтобы вы могли прямо, ну, как сказать, одной командой, взяв исходники и получить готовый к работе программный продукт. Ну и над всем этим каждый такой проект упаковывается, как мы с вами говорили на одной из лекций, в некоторый пакет. Этот пакет отправляется администратору репозитория, ну, или в сборочницу репозитория, и вокруг каждого из репозиториев, конечно, уже давным-давно выросло огромнейшее количество собственных утилит, которые в той или иной мере управляют процессом сборки. Сборочные утилиты репозиториев, они в значительной мере завязаны и на сборку дистрибутивов. Ну, понятное дело, что из всего этого собираются дистрибутивы. И самая главная фишка заключается в том, что администратор репозитория может одной командой, ну, плюс-минус, так образно выражаясь, одной командой, отправить весь репозиторий на пересборку. То есть главная цель, к чему все шли, это возможность пересобрать репозиторий, ну, если не одной командой, то серии каких-то сравнительно несложных телодвижений. Полная пересборка репозитория так в обычной жизни, наверное, не очень часто происходит. Но сама по себе возможность сделать это, она, в принципе, достаточно, конечно, важна. То есть это приблизительно то же самое, как вы могли бы одной командой пересобрать весь образ Windows, пересобрать ну, то есть все компоненты Windows, Office, все Chrome, браузер и так далее, все компоненты, которые у вас присутствуют в работе, задействованы в работе, просто вызовом одной команды. Ну, то есть такая вот история. Ну, давайте, значит, теперь от частного пойдем к общему. Пойдемте на третий слайд. И здесь перечислены три, ну не три, то сколько? Четыре, да, значит. Некоторые стандартные утилиты, которые вот, ну примеры, тут они, конечно, здесь далеко не все. Примеры тех утилит, которые используются в разработке ну, таких традиционных C++ программ. на инфраструктуре вокруг проекта GNU. На первом месте, безусловно, компилятор GCC. Многие думают, что GCC расшифровывается как GNU C Compiler. Это, конечно, категорически неверно, потому что GCC расшифровывается как GNU Compiler Collection. Здесь в него же, он же является линкером. Я думаю, вы знаете, что такое линкер. И у него есть дополнительный фронтенд для компиляции исходников на языке C++. C++ в наше время достаточно спорный язык. Если, я думаю, вы смотрите на рейтинги языков программирования, думаю, вы можете там обнаружить, что чистый язык C все еще даже опережает. Язык C++, на это есть отдельные причины. Ну, понятно, что язык системного программирования — это, конечно же, прежде всего, чистый C. Вот, ну, C++, в общем, в целом тоже неплохо. То есть у нас вот Яндекс, допустим, не секрет, очень любит разработку на C++. То есть они пишут на многих языках, но вот такие свои ключевые критические компоненты Яндекс любит писать на C++. GDB, GNU Debugger. Утилита не очень удобная, потому что она предполагает интерактивный процесс отладки в почти консольном режиме, но поверх нее существуют разного рода фронтенды. То есть, если вас интересует вопрос, можно ли в Unix-системе производить отладку, так сказать, строка за строкой, то да, это можно делать. GDB вам поможет. И GDB вообще такой достаточно функционально достаточно богатый отладчик, то есть который много что умеет делать, но в том числе, как я вам сказал, вы можете в него загрузить даже образ ядра в той версии, которая у вас сейчас используется в системе. LDD, допустим, LDD – утилитка, которая покажет набор динамически подключаемых библиотек, от которого зависит тот или иной бинарник. Ну, под бинарником мы подразумеваем либо файл, который можно запустить, либо динамически расширяемую библиотеку. Утилит этих сильно больше. Ну, если на то пошло, то есть если вы будете заниматься, их, конечно, сильно больше. Но общий такой базовый комплект, он приблизительно такой. Пойдемте на четвертый слайд. Значит, здесь я вам просто для информации, чтобы вы хотя бы один раз в жизни это увидели, привожу примеры команд, которые позволяют воспользоваться компилятором GCC. Значит, здесь вы видите как сборку запускаемого файла, так и пример сборки динамически подключаемой библиотеки. Ну, значит, динамически подключаемые библиотеки обязательно должны быть с пиком собраны. Position Independent Code. Wall, Pedantic там и прочее. Это уровни показа, уровни реакции на предупреждение, на ворнинги. Ну, если, то есть, вам нужна динамически подключаемая библиотека, то, естественно, вы должны вызвать GCC с ключом minus shared. GCC, я, кстати, честно сказать, не помню, как это все Visual C++ делается. Значит, у него довольно забавная история с обработкой функции линкера. То есть, когда он работает линкер, он обрабатывает файлы, которые вы хотите включить, в них из них собирает незакрытые символы, то есть для тех, для которых нет реализации, и эти символы закрывает файлами, которые будут позднее перечислены в командной строке, чем тот файл, в котором они появились. То есть поэтому все библиотеки, которые нужны для сборки бинарника, они перечисляются чаще всего после самого бинарника. Выглядит немножко странно, но такой порядок работы. Так, давайте пойдем дальше. Пойдемте на пятый слайд. Так, сейчас, минутку. Значит, ну, собственно, опять же, как и Windows, здесь есть два типа библиотек. Есть библиотеки статические, которые имеют имена файла, которых имеют вид lib.lalalafubar.a. И есть библиотеки динамические. Библиотеки динамические, чаще имена файлов имеют вид lib.lalalafubar.so, и дальше идут три числа. Там .0, .2, .17. Со статическими библиотеками все достаточно просто. То есть статическая библиотека в Linux это всего лишь архив. Ну, то есть точка А это старый тип архива, который содержит в себе просто объектные файлы, .o файлы, входящие в соответствующую библиотеку. Когда работает линкер, он производит распаковку этого архива и просто подставляет все объектные файлы, которые там находятся. А с динамическими библиотеками история чуточку сложнее. Так, кстати, почему тут на слайде нет про... Сейчас, минутку. Да, надо же тут. Этот на слайд. Что-то на этот слайд я вообще хотел еще про переменное окружение написать. Ладно, попозже сделаем. Вот эти три числа, которые присутствуют в именах библиотек. Значит, ну тут приведена библиотека libfubar.so, как бы это ее базовое имя, но когда она сохраняется, то есть обычно это символьная ссылка, такой вид имеет, когда она сохраняется, то есть оригинальный файл библиотеки еще имеет три числа в имени. Эти три числа не версия библиотеки. Обратите на это внимание. Многие люди думают поначалу, что три числа, которые видны в .so файлах, это версия библиотеки. Ну, в каком-то смысле это версия библиотеки, но вообще говоря, это признак совместимости. То есть, если у двух версий одной и той же библиотеки отличаются последние числа, подразумевается, что это обновление библиотеки, ну, в большую сторону, естественно, который никак не затрагивает внешние API этой библиотеки. Ну, вообще ни в каком виде. То есть внешний API абсолютно остается фиксирован. Если же увеличено второе число, подразумевается, что внешний API библиотеки изменился, но в сторону расширения. Ну, то есть, может быть, появились какие-то дополнительные символы. То есть, если некоторая библиотека, некоторое приложение было залинковано на libfubar.so.1.2.17, скажем, то она будет работать без каких-либо видоизменений с .1, с .2, .18, с .3.0, ну, с .1, .3.0, там с .1.5, только сколько-нибудь и так далее. То есть Если идет увеличение, значит, произошло расширение набора экспортируемых символов. А вот если меняется первое число, то есть она была .so, .1 сколько-нибудь, а стала .so, .2, сколько подразумевается, что API изменился, и он вообще не совместим с ранней версией. Ну, то есть, мягко говоря, все приложения, которые линковались на .so, .1, больше не будут работать, если им подставляют .so, .2. Эти три числа позволяют в точности определить уровень совместимости. То есть, могут ли продолжать работать те приложения с этой библиотекой, которые были собраны с использованием какой-то ее конкретной версии. А есть довольно непривычный механизм подгрузки библиотек в смысле поиска, где они находятся. В Windows, я думаю, вы привыкли, что если .dll лежит в том же каталоге, где находится .exe-файл, операционная система всегда такую .dll найдет. Здесь это правило не работает. Значит, здесь есть несколько переменных окружения, которые... Есть несколько переменных окружений, которые позволяют определить те каталоги, в которых будет происходить поиск библиотек, ну, LD Library Path, допустим, в частности. И есть переменное окружение LD Preload, которое позволяет указать перечень библиотек, которые будут загружены принудительно при запуске приложения. То есть, если вы хотите запустить приложение с подгрузкой какой-то библиотеки, ну, самый простой способ указать эту библиотеку в переменное окружение LD Preload. Кто такие переменные окружения, мы с вами уже говорили на второй лекции. Так, давайте пойдем на шестой слайд. Значит, тут перечислены некоторые популярные инструменты разработки, ну, которые являются такими капельку чуть более современными и продвинутыми, нежели вот просто утилиты от проекта GNU. От проекта GNU, в принципе, что там, да, они уже им по 30 лет, наверное, всем этим утилитам. А тут перечислены, ну, Valgrind, в частности, это вообще тоже довольно старый утилит. Но у этих утилит, у них, ну, имидж такой чуть более передовый, экстрейс, кстати. Ну, они, ладно, они не то, что уж сильно современные, но все-таки чуть, ну, такие более изощренные. Doxygen, в принципе, это очень распространенная утилита, и за пределами Unix-систем она позволяет производить автоматическую генерацию документации. Такого рода утилиты, ну, сейчас есть, наверное, у большинства популярных языков программирования. Ну, вот в Java JavaDoc есть, я так понимаю, Python, там что-то свое сделано. Вы можете Doxygen настроить на анализ какого-то количества исходных текстов, и Doxygen вам сделает такую просматриваемую HTML-документацию, в которой вы можете посмотреть, что там применялось. Что, ну, то есть увидеть в каком-то приятном виде набор классов, функций и всех прочих объектов в некотором программном коде. Естественно, можно расставлять Doxygen комментарии с разного рода тегами, которые будут показывать, что находится в соответствующих классах и функциях. Strays – очень забавная утилита. Очень забавный утилит. Она позволяет приложению, внимание, в котором даже может не быть никакой отладочной информации, показать, вывести на экран набор тех системных вызовов, которые это приложение производит. Ну, понятное дело, надо понимать, что системный вызов, кстати, вот у системного вызова я не знаю, вот в мире Windows есть какое-то понятие, вот близкое к системному вызову. То есть в Windows есть функции WinAPI, Но там как-то вот это разделение не совсем ясное. То есть, а в Linux, ну, вообще в Unix-системах, то есть, есть очень много функций, они в подключаемых библиотеках, включая базовую библиотеку libc, а есть набор функций, которые непосредственно выполняются ядром. Мы их называем системными вызовами. Так вот, stress позволяет на экран вывести перечень тех системных вызовов, то есть тех обращений к ядру, которые производит ваше приложение. Мы сейчас еще посмотрим, как это выглядит. Это очень удобно, скажем, вы отлаживаете какое-то приложение, и вы хотите увидеть, то есть оно работает с каким-нибудь файлом или не работает. Вы запускаете это приложение в стресс и смотрите вывод стресса. Если доступ к этому файлу осуществлен, ну, я, к примеру, говорю, вы всегда увидите соответствующую запись. Если в стрессе нет обращений к этому файлу, вы можете быть абсолютно железобетонно уверены, что доступа к этому файлу как таковому нет. Ну, значит, мы не берем там всякие жесткие ссылки и прочее. Потому что в обход системных вызовов приложение не способно обратиться к этому файлу, в принципе. Ну, если, ну, само по себе, то есть без вызова внешних команд, конечно. Вызовы внешних команд, ну, сами вызовы внешних команд вы тоже увидите. Ну и в этом смысле в качестве отладки это, конечно, очень удобная штука. Valgrind очень распространенная утилита для ловли утечек памяти. Для ловли утечек памяти. Если вы подозреваете, что у вас приложение теряет память, течет в смысле памяти, вы можете воспользоваться Valgrind. Значит, пользоваться довольно трудно, и честно вам скажу, потому что, ну, даже вот в базовой библиотеке C или C++, там есть некоторые их статические структуры, которые создаются при запуске приложения и, ну, в явном виде не освобождаются. То есть предполагается, что они автоматически освободятся на закрытие приложения. Valgrind, конечно, все эти структуры видит как утечки памяти. Поэтому там надо быть очень аккуратным. Давайте пойдем на седьмой слайд. Значит, здесь на седьмом слайде приведен пример вывода стресс. Значит, я сначала записываю строку university файл проба и прошу стресс вызвать команду catproba и показать мне, какие действия производит catproba. Ну, утилитка get, читая файл проба. Вы здесь видите вызов использования системного вызова open. То есть вы прямо видите, что приложение реально открывает файл проба. И даже говорит, что файловый дескриптор внутри этого приложения, ассоциированный с файлом проба, равен трем. И открывается этот файл в режиме только для чтения. Вообще все четко. Представляете, как офигеть? Просто офигеть, как четко. Ну, fstat, получение информации о файле мы пропустим. Дальше тоже мы там пару команд пропустим. Мы видим, что происходит чтение из файлового дескриптора 3 некоторые строки. Это системный вызов read. И более того, мы с вами даже видим, что в системном вызове read происходит чтение именно строки university. Смотрите, как круто. Далее, это строка university. При помощи системного вызова write записывается файловый дескриптор с номером 1. А теперь, друзья, я прощу, ну, это, конечно, капельку нечестно для групп, которые будут эту запись слушать завтра, да? Ну, ладно, там, если что, мы что-нибудь еще придумаем. Я прощу любую лабораторную работу любому из вас, кто мне скажет, что такое файловый дескриптор 1 и почему мы хотим записать строку university в этот файловый дескриптор 1. голосом или в чат можете сказать. Кто скажет, прощаю сразу лабораторную работу, одну любую. Ну что, друзья, есть идеи? Друзья, у вас нет идей или вы все потерялись? Друзья, вы тут? Алло. Ну, хоть кто-нибудь... Ну, что, у кого-нибудь есть какие-нибудь идеи, что это такое за файловый дескриптор 1 и почему мы в него записываем строку university? Конечно же. Это же поток стандартного вывода. Правильно? Фамилию скажите вашу, пожалуйста, чтобы я себе пометил. Никита, это вы, что ли? Отлично, Никита. Конечно, это же поток стандартного вывода. То есть утилита cat что делает? Она читает данные из файла и выводит их на свой стандартный вывод. Ну, который, естественно, можно перенаправить. Как можно что-то вывести на поток стандартного вывода? Конечно, это же не более чем файловый дескриптор для приложения. И для того, чтобы туда что-то вывести, нужно сделать системный вызов в write. Все очень просто. Так что ж такие дела. Так, все, ладно, друзья. Давайте пойдем на 8-й слайд и двинемся чуть-чуть уровнем повыше. Перейдем уже вот на второй наш уровень. Инструменты, которые позволяют управлять проектами. Значит, ну, самый популярный инструмент, я даже не знаю, стоит вообще про него что-нибудь рассказывать или нет, это, конечно, утилитка Make. Она есть в Windows. Собственно, это может быть один из тех сборочных инструментов, да, которые есть как бы везде. Ну, вот там Visual C, допустим, есть утилитка NMake, она, по крайней мере, раньше так называлась. Каждый утилитка Make позволяет обрабатывать Make-файлы. В общем случае формат Make-файла в Linux и Windows несовместим, что, вообще говоря, сделало обидно. Мне кажется, что GNU Make, базовый вариант утилиты Make, он чуточку более развитый, там больше разных возможностей. Но, в принципе, утилита Make обрабатывает Make-файлы, и каждый Make-файл содержит в себе блоки, состоящие из трех частей. Первая часть. Что вы хотите собрать? Ну, здесь вот, в частности, вы видите пример myproc. После двоеточия вы пишете, от каких файлов зависит, от каких целей зависит сборка этой цели. И третий блок уже на строке ниже, обязательно с отступом. Какие действия должны быть выполнены для того, чтобы сборка была осуществлена? Вот эти действия, которые здесь должны быть выполнены, они указываются в выражениях POSIX Shell. POSIX Shell, то есть того самого Shell, который мы с вами рассматривали на нашей предыдущей лекции. Ну, естественно, для того, чтобы мы смогли собрать нашу команду myproc на основе файла myproc.c, мы должны вызвать gcc. Но вообще возможностей у утилиты MX сильно больше, чем кажется на первый взгляд. Сильно больше. Но у нее очень много ограничений. Обидно то, что, собственно говоря, Make у нас непереносим. То есть то, что скрипт, написанный под Make в Unix-системе, не может быть вызван в Windows и так далее. И поэтому давайте пойдем на 9-й слайд. Не нужно забывать про кроссплатформенные сборщики. То есть к кроссплатформенным сборщикам, я думаю, что, ну, в первую очередь мы должны относить тогда утилиту CMake. Ну и также можно, конечно, помнить про сконс, ну или сконструкт. Вообще, у меня такое впечатление в последнее время сложилось, что утилита CMake начинает становиться своего рода таким сейчас стандартом, ну, де-факто сборки проектов на C, C++. То есть там QMake от Qt фактически закопали в пользу CMake. Многие сейчас я вот видел проектов с исходниками на C, C++, которые управляются из сборки CMake. CMake, собственно говоря, это не, ну, прямо не сборщик в чистом виде. CMake это, если говорить, если быть точным, это утилита, которая позволяет произвести генерацию Make-файлов для утилиты Make, а фактическую сборку вы выполняете уже на утилите Make, при помощи утилиты Make. Главная особенность CMake заключается в том, что CMake кроссплатформенный. То есть вы можете написать ваши правила таким образом, сборочные правила, чтобы они одинаково работали, чтобы они отрабатывали как на Windows, так и на Linux, так и, может быть, на других системах. Сконс, ну, что-то мне стало казаться, что он потихоньку уходит. Одно время что-то был всплеск популярности сконса. То есть это фактически сборочная система, которая подразумевает написание сборочных скриптов на Python. То есть это по большому счету библиотека на Python, и вы можете писать сборочные скрипты на Python. Вам в системе нужен Python. Но в Unix-системах Python есть практически всегда. Ну, в Windows туда-сюда. Ну, и если комментировать, субъективно, я подчеркиваю, это, в общем-то, мое ничем не подкрепленное мнение, что сконс как-то вымирает, а вот CMake, наоборот, становится таким индустриальным лидером. Так, пойдемте на 10-й слайд. А вот теперь, друзья, мы с вами рассмотрим две системы, которые приведут в ужас любого более-менее, ну, такого даже матерого программиста из мира Windows. Так, 10-й слайд. Но, как ни странно, вот это вот то, что вы видите, приводит в умиление очень многих таких закоренелых линуксоидов. Ну, особенно таких линуксоидов со стажем, у которых там стаж лет под 30. Значит, это то, что вы видите, называется файлом configure EC, ACK. Это скрипт для работы утилиты Autoconf. Мы с вами его подробно разбирать не будем. Ну, вообще говоря, в строгом смысле, это скрипт тоже на PostgreSQL. Поэтому мы с вами в первую очередь разобрали именно PostgreSQL, но дополненный большим количеством макрокоманд. Кто такая утилита Autoconf? Значит, тут надо вернуться капельку в историю. Долгое время, ну и время, может быть, еще полностью не ушло. Unix программисты обменивались своими программами в исходных текстах. Ну, в общем-то, здесь это стандартная практика. Проблема была в том, что человек, который написал программу на BSD, желал ее отдать пользователю на Linux, а то так и на каких-нибудь более экзотических Unix, таких как там AX, там всякие Solaris и прочее. Естественно, для достижения этого активно использовалась условная компиляция с ifdef-ами, ifndef-ами, там else-if-ами и прочее. Но как определить, на какой системе будет производиться сборка? Ну и, собственно говоря, как расставить макрокоманды для условной компиляции. Получается, что нужно написать отдельную программу, которая должна быть сама по себе переносимой, для того, чтобы она определила, как собрать ту программу, которую желает раздать тот или иной разработчик. Обратили внимание, что PostgreSQL на самом деле одна из чрезвычайно переносимых конструкций. Ну, собственно, тот PostgreSQL, который мы с вами разбирали на предыдущей лекции. Как бы странно это ни звучало, но PostgreSQL, у него там может быть набор внешних зависимостей может различаться, но сам по себе он чрезвычайно переносимая конструкция. И поэтому разработчики стали класть в свои пакеты с исходными текстами скрипт Configure. Вы его, в принципе, можете временами видеть, если вы будете скачивать разные утилиты. В исходниках. Вы этот скрипт Configure можете увидеть. Ну, я не знаю, писали ли его вручную когда-нибудь или нет. Когда я стал Linux заниматься, он уже давно вручную никогда не писался. Он уже был очень здоровым тогда. То есть, а это было уже больше 20 лет назад. Естественно, линуксоиды написали утилиту, которая эти скрипты конфигур генерирует. И все, что оставалось сделать пользователю, написать очень-очень небольшой скрипт, просто по большому счету с базовыми правилами, которые ему нужно проверить. Утилита, которая выполняет эту работу, называется Автоконф. Автоконф это программа, она на Перле, по-моему, написана. С активным использованием макрокоманд, который читает файл configure.exe, который вы тоже, в принципе, можете часто видеть в комплекте с исходными текстами. Он раньше назывался configure.in. И после вызова автоконфа происходит генерация того дикого конфигур, который можно видеть. Обратите внимание, что здесь производится установка переменной CXXFlags, с которой будет вызван компилятор и линкер. И эта переменная устанавливается только в том случае, если она не установлена была в том процессе, который будет скрипт конфигур запускать. Почему так делается? Кстати, вот делать не так категорически запрещено. Глобальные переменные CFlags и CXXFlags устанавливают администраторы репозитория. Администраторы репозитория. То есть администратор репозитория для всех пакетов, которых происходит, ну, которые собираются, устанавливает значение этих переменных, и пакеты, и вот утилиты типа скрипты типа Configure могут устанавливать свои значения этих переменных только в том случае, если они не установлены во внешнем процессе. Во внешнем процессе. Такая вот история. То есть, если вы видите, что нет проверки на то, установлена переменная или нет, это переменная, то вы можете быть абсолютно уверены, вы видите скрипт от какого-то очень криворукого линуксоида. Вы можете найти его адрес и написать ему сообщение, что он чрезвычайно криворукий линуксоид, потому что он спокойно перетирает значения переменных CFlags и CXXFlags. Что тут по факту написано, давайте разбираться не будем. У меня что-то есть большие сомнения, что вы захотите писать руками эти скрипты и конфигурак, потому что CMake фактически все это вытеснил. Пойдемте на 11 слайд. Но линуксоиды на этом не остановились. Линуксоиды не остановились. Значит, когда скрипт конфигур работает, он генерирует файлы makefile из таких полуфабрикатов, которые называются makefile.in. Ну, в общем, makefile.in – это тоже такие достаточно развесистые файлы. И линуксоидам в какой-то момент, ну, это, в общем-то, все растет из проекта GNU, естественно, в какой-то момент стало лень писать даже эти файлы. Они написали еще одну утилиту, которую назвали Automake, которая пишет makefile, makefile.in, на основе вот таких скриптов, которые вы тут видите. То есть вы сначала указываете, какие утилиты будут собираться из этого makefile, говорите, перечисляете сишные файлы, которые используются соответствующие, ну, которые входят в состав той или иной утилиты и так далее. После того, как вы такой файл напишете, а он чаще всего уже достаточно компактно получается, работает утилита Automake, и эта утилита Automake генерирует файлы makefile.in. Это происходит на стороне разработчика, автора исходных текстов. Makefile.in уже поставляется в комплекте исходных текстов. И утилита configure из него сгенерирует окончательный makefile, но это произойдет в той системе, на которой сидит уже пользователь, будущий пользователь этого пакета. Чрезвычайно путанно и, ну, я, знаете, по современным меркам очень неудобная конструкция. Я думаю, что вот если вот там таким идейным линуксоидом она дорога, сердцу идейных линуксоидов она дорога, она реально, знаете, честно говоря, она многим линуксоидам почему-то очень дорога. Я не знаю, по большому счету, как это объяснить, но если вы залезете в сообщество Debian какого-нибудь, и вы пытаетесь там покрыть матом автоконф, автомейк, никакого, ну, даже если вы будете абсолютно справедливы в своих рассуждениях, никакого взаимопонимания вы там не найдете. Значит, на любых авторов CMake, из конс, любых других утилит, такие true линуксоиды смотрят как на велосипедистов, которые не освоили автоконф, автомейк. Но для корпораций, ну, в каком-то смысле чуть более трезвых от идейного Linux, эти утилиты ассоциируются, конечно, с чрезвычайно неэффективным управлением проектами. Потому что обслуживание проекта через автоконф, автомейк, это, знаете, зело та еще конструкция. Какой-нибудь Chrome, в котором абсолютно бешеное количество кода, а говорят, в Chrome, в браузере Chrome кода чуть ли не больше, чем в ядре Linux, Chrome, конечно, таким способом собрать будет невозможно. Ну и давайте в заключение сегодняшней беседы. Так, а что у нас там время? Ну давайте, если можно, мы сегодня чуть пораньше завершим. Я чуть-чуть передохну, а то у меня, блин, еще следующая лекция у магистров будет. Просто ознакомительно спек-пакеты и спек-файлы и конфигурационные файлы, которые позволяют выполнить сборку либо RPM-пакета, либо DEP-пакета. Значит, на 12-м слайде приведена структура спек-файла для RPM. Значит, RPM собирается из... Ну, управление пакета в RPM, управление сборкой RPM происходит на основе единственного спек-файла, в котором записано абсолютно все. Значит, он, в принципе, делится на заголовок, в котором указана вся мета-информация. Что за пакет, какой версии, кто его автор, кто его мейнтейнер, какую лицензию пожелал сделать автор, и устраивает ли это лицензия мейнтейнера, и точно ли эта лицензия обозначена правильно, ну, в общем, там жуть какая-то. Эпоха есть, естественно, ссылка на родительский сайт проекта, чтобы можно было, значит, таки достучаться до автора и обсудить с ним его программулину. И все тому прочее. Ну, плюс разного рода описания. Однострочное описание, многострочное и так далее. Пакет может включать подпакеты. То есть, когда вы с одного пакета исходных текстов собираете несколько бинарных пакетов, у каждого из них будут, конечно, свои заголовки. После этого идет отдельная секция, которая указывает, какие команды нужно выполнить для того, чтобы произвести сборку кода. Такая неожиданность, эта секция тоже пишется фактически на PostgreSQL. То есть иметь, ну, я думаю, что вы уже стали, наверное, догадываться, что PostgreSQL здесь такая универсальная конструкция, которая позволяет определить какие-нибудь действия. Но здесь содержимое этих секций, они дополнены разного рода макрокомандами. И заключает, и завершается spec-файл перечнем файлов, уже в откомпилированные в собранном приложении, которые должны войти в состав пакетов, и changelog обязательно. Ну, changelog — это прямо, как сказать, определенного рода традиция вежливости, грамотно писать, чем этот пакет, новая версия, отличается от предыдущей версии. Пойдемте на 13 слайд. Ну, вот здесь пример заголовочного файла для RPM. Ну, не заголовочного файла, заголовка для spec-файла RPM. Ну, ничего, я думаю, что здесь тут ничего такого неожиданного нет. Просто информационные поля правильным образом составлены. Здесь есть, ну, в частности, вы здесь видите еще также build requires. Build requires, мы с вами говорили, это зависимости, которые должны быть в системе на момент сборки пакета. То есть подразумевается, что если этих зависимостей в системе нет, пакет абсолютно законно не может быть собран. Так, пойдемте на 14 слайд. Ну, вот здесь вы видите пример, как выглядит приблизительно команда сборки RPM. Значит, вот секция build, которая, да, знак процента build, то есть это секция, то есть это начало секции, содержит в себе некоторые команды. Вот процент autoreconf – это макрокоманда. Ну, то есть она разворачивается в вызов autoconf и automake. Почему это может происходить? Г-г-г-г-г. Вы здесь будете, конечно, все смеяться. Часто бывает так, что пакет, который собирается, устаревает настолько и не обновляется своим автором, что скрипт конфигур не способен грамотно определить параметры той системы, в которой вы уже хотят использовать. Но я думаю, что вы, конечно, удивлены, что true линуксоиды все из себя такие правильные, значит, все такие вот прямо эффективные программисты, да, которые делают все вот по науке, и это дошли до такого. Но они действительно до такого дошли. И вызов autoreconf заставляет полностью перегенерировать make-файлы и сам скрипт-конфигур. То есть таким образом, чтобы он соответствовал этой системе. Это полный бред, я с вами абсолютно согласен, но так делается достаточно часто. Значит, знак процента конфигур – это вызов скрипта конфигур, причем он здесь довольно длинный, то есть это тоже макрокоманда, и эта макрокоманда, она довольно длинная там в своем определении. Она содержит большое количество ключей, которые передаются в скрипт конфигур, а из него они передоходят уже прямо до любой точки в программном коде. Если их там не передать, много информации о технических деталях репозитория может быть потеряно. То есть это я вам все показываю, то есть как, ну то есть включая даже там переменные cflux, cxxflux, которые мы видели, чтобы вы вот так вот хотя бы концептуально увидели эту цепочку, как эти параметры спускаются сверху вниз. процент make build это вызов утилиты make для того, чтобы она выполнила непосредственно сборку. Ну, все. Ну и давайте в заключение пойдем на 15-й слайд. Значит, DPKGM, сборщик для Debian, мы так сейчас глубоко разбирать не будем. Там он, отличие его от RPM, в частности, заметное в том, что он содержит несколько файлов. То есть он не содержит один конкретный, не содержит один прямо цельный спекфайл, его содержимое спекфайл RPM, ну, по смыслу соответствующее содержимое, оно разбито на несколько файлов. Там файл контроль, changelog и так далее. А при этом, что любопытно, файл rules в DPKG, который содержит определение, как собирать пакет, на самом деле себя представляет makefile. Ну, такой makefile тоже с большим количеством макрокоманд, использующий достаточно любопытную программу, которую здесь называют DebHelper, DH. И, в общем, все это вырождается в такую, ну, тоже трехэтажную конструкцию с большим количеством, как сказать, подстановок и прочее. Но опыт показывает, что, в принципе, эта конструкция достаточно работоспособная. То есть я тут, конечно, позволил себе немножко посмеяться над линуксоидами, да, вот с учетом всех их традиций, странными подходами, но надо отдать должное. То есть репозиторий там из десятков тысяч пакетов, там, ну, с десятками миллионов строк, 100%, я думаю, может быть, даже с сотнями миллионов строк кода, размерами там, когда весь репозиторий уходит в гигабайты, вот эта конструкция позволяет, вот это, ну, как бы, может быть, временами кажущаяся несуразная конструкция позволяет всей этой громадой кода управлять. И управляется она достаточно эффективно. Конечно, эту логику нужно понять, всю эту философию нужно понять, но факт остается фактом. Вся эта конструкция, в принципе, при всех ее некоторых недостатках, она чрезвычайно работоспособная. То есть, ну, то, может быть, только у прямо мегакорпораций, там типа Google, Microsoft, есть необходимость работать с исходным кодом в масштабах, сравнимых с репозиторием свободного программного обеспечения. Ну, и линуксоиды, конечно, такой громадой кода научились управлять. Ну, этот файл, этот слайд я вам показываю так сугубо просто тоже для примера. Давайте не будем его сильно разбирать. Тут ничего такого оригинального сильно нет. Вот, друзья, ну, на этом у меня...